Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1114-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Михея, и я хотел бы вернуться к 1 главе 13 стиху. Но сначала я скажу, что это пророчество зачастую неправильно интерпретируют. Потому что это пророчество начинается с суда, и многие как раз читают его именно как пророчество о суде. Да, суд здесь, конечно, есть. Однако это только первые три главы книги. Если же охватывать все целиком, то это пророчество суда и искупления, суда и спасения. Эти две грани неразделимы. Суд и искупление, совершенные Богом. И во второй главе мы с вами снова это увидим. Эти замечательные библейские стихи пророчества, стихи, которые смотрят в будущее и открывают избавление. И вот пророк Михей во многом похож на другого пророка, Иеремию. Слово, которое он нес людям, разбивало его сердце. Михей не был одним из вот этих оплачиваемых проповедников, которым просто сказано, что говорить, они это говорят, и им все равно, и их в принципе это не касается. Нет, друзья, он был Божьим служителем. Он открывал сердце Божье и разум Божий, когда плакал, неся слово от Бога. Ему было не все равно. И вот как раз состояние Божьего служителя или одно из важнейших качеств Божьего служителя заключается в том, что Божьему служителю не все равно. Только тогда он может по-настоящему почувствовать Божие сердце, только тогда он может по-настоящему доносить Божие слово. И вот Божие слово в первой главе – это прежде всего слово «суда», направленное против городов и пригородов. И здесь перечислены 10 городских центров, начиная с Самарии на севере и до Иерусалима на юге. И даже названы города южнее Иерусалима. Самария и Иерусалим, эти два великих города, по сути вели всю страну к идолослужению. И с этим идолослужением были связаны многие последующие грехи. Речь шла о великой развращенности, великой распущенности. Все это происходило на высотах, и происходило это в контексте идолопоклонения. Речь шла даже, возможно, о человеческих жертвоприношениях. Настолько низко пали жители Северного царства. И вот каждый из упомянутых городов имеет особый смысл. Мы начинаем с севера, где находится Самария. И мы постепенно идем в сторону Иерусалима. И мы проходим Иерусалим, и мы читаем про Лахис. Давайте еще раз перечитаем 13 стих 1 главы книги пророка Михея. «Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса, ты – начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля». Это обвинение, но обвинение здесь также с горькой иронией. И обвинение состоит в том, что Лахис, находившийся, вообще говоря, к юго-западу от Иерусалима, не только сам подхватил идолопоклонство северян, но и стал распространять его на всей территории Иудеи. Да, началось все с того, что царь Иероваам сделал двух золотых идолов, золотых тельцов, и один из них как раз и был поставлен в Самарии. И все это пришло и в Лахис, и из Лахиса стало распространяться дальше. Однако с идолослужением было связано и поклонение солнцу. И мы помним, что в древнегреческой мифологии у Аполлона была колесница и лошади, и он разъезжал по небу. Ну а Лахис был как раз городом лошадей. Там были просторные конюшни, и эти лошади использовались в идолослужении, использовались в религиозных целях. Все это было, конечно, идолопоклонством, Но жители Лахиса не только сами впадали в это идолопоклонство, но и также распространяли его на все Южное царство. Давайте прочитаем дальше 14 стих. «Посему ты посылать будешь дары в Морешеф-Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых». Кстати, Морешеф-Геф – это еще одно название города, в котором родился и вырос сам пророк Михей. Находился этот город в Южном царстве, как мы уже говорили. И мы читаем также, что селения Ахзива будут обманом для царей Израиля. И надо понимать, что слово «Ахзив» как раз и значит «город обмана». То есть эти селения соответствовали своим именам, как и все остальные. И корень, который используется здесь, имеет в Ветхом Завете не только значение «обман», но еще и значение «ручей». Почему такой корень обозначает сразу два понятия? Вроде бы что общего между обманом и ручьем? Я напомню, что еврейский язык Ветхого Завета был языком образным. Так вот, представьте себе такой образ. Среди пустыни течет ручей. Этот ручей на самом деле очень обманчив. Он может быть, но его может и не быть. Он может попросту пересохнуть. Ты понимаешь, что там когда-то была вода, но сейчас все сухо, ничего не осталось. И ты идешь по пустыне, и ты надеешься на воду, потому что ты знаешь, что вот там был этот ручеек, но он обманчив. Ну и с другой стороны, были также времена наводнений, когда в сезон дождей реки разливались. И вот тогда эти ручейки становились такими широкими, что перейти их было невозможно, и они смывали все на своем пути. Вот опять обманчивость. Ты идешь, ты думаешь, что будет маленький ручеек, а да, он может быть, но его может не быть, он мог пересохнуть или он мог разлиться. Вот эта обманчивость и изменчивость как раз и описывает Южное царство в его отношениях с северянами. Южане обещали помогать северянам, но эти обещания так и остались пустыми словами. Кстати, там ведь сейчас очень красивые, плодородные места. Это место или этот регион – сегодня называется Энгеди. Между прочим, так назывался он и во времена Ветхого Завета, когда в этих пещерах прятался царь Давид. То есть там и пещера, там и укрытие, там и вода тоже. И вот во времена пророка Михея ведь тоже можно было ожидать, что эти города окажут северянам помощь. Однако никакой помощи по факту не было. Был обман, была изменчивость, было предательство. Читаем 15 стих. «Еще наследника приведу к тебе, жительница Мореша. Он пройдет до Адалама, славы Израиля». И вот это, я должен сказать, весьма загадочное место. То есть придет помощь, но не сейчас. «Еще наследника приведу к тебе». Слышите, здесь будущее время. То есть это еще будет. Некоторые даже полагают, что наследник – это наследник царского рода Давида, и он придет и избавит их. И да, будет такой наследник, но он, конечно же, придет совсем не из города лжи. Ну а сейчас, в данный момент, когда пишет пророк Михей, и когда Ассирия вот-вот устремится на них с севера, никакой помощи к ним не придет. Ждать ее бесполезно, и те обещания, которые они получили, оказались обманом. Ну а пророк взывает к ним и призывает их скорбеть всем народам. Давайте прочитаем 16 стих. «Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Это очень жесткий, очень тяжелый стих. Когда пришли ассирийцы, первыми они брали в плен именно молодых людей. То же самое было и позже на юге, когда пришли вавилоняне, они тоже начали пленение именно с молодых людей. Вспомните историю Даниила и его друзей. И весь народ был призван сейчас скорбеть в связи с этими грядущими событиями. Так было принято в Израиле. Но тут есть одна тонкость. Если вы откроете закон Моисеев, Второзаконие, 14 глава, 1 стих, вы узнаете, что израильтянам было сказано не подрезать бороду, не брить головы. Однако теперь они должны это делать по причине своего греха. Теперь это стало частью их жизни. Об этом говорит также и пророк Исаия, старший современник Михея. Давайте прочитаем тоже очень тяжелый стих, очень тяжелый фрагмент. Это книга пророка Исаии, 15 глава, 2 стих. «Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоту, чтобы плакать. Муав рыдает над Нево и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды». Это знак глубочайшей скорби, это рыдание. Они потеряли своих детей, и это Божий суд, совершающийся над ними. И тут есть смысл провести одну параллель с книгой «Бытие». Помните, в чем выражалось Божие благословение на Авраама и его потомство? Среди этого благословения было обещание земли и, собственно говоря, само обещание потомства, то есть обещание детей. Что же происходит здесь? Потеря детей для израильтянина – это не просто горькое, страшное событие. Это еще и сигнал потери Божьего благословения. Фактически здесь говорится о потере и одного, и другого – и земли, и детей. Все закончится, все пойдет вспять. Это действительно как благословение, данное Богом Аврааму и через Авраама. Но это благословение действительно пошло вспять. И последовательность здесь такая. Израиль и Иудея отвернулись от Бога. Они пошли против Бога. Они согрешили. И здесь подробно и конкретно объясняется их грех. То есть говорится, в чем именно они согрешили. И дальше столь же подробно и столь же конкретно говорится о Божьем суде. То есть не только про то, что будет сам суд, но и про то, в чем он выражается. Он выражается как раз в потере этих благословений. Суд Божий выражается в Божьем проклятии на этот народ по причине его непослушания, по причине его неверия. Однако здесь сразу нужно сказать, что проклятие будет не вечным. Мы с вами сегодня начнем, завтра еще продолжим читать вторую главу книги пророка Михея, а, скорее всего, послезавтра прочитаем конец второй главы. И там интереснейшее пророчество, пророчество о будущем избавлении, пророчество об остатке Израиля. Но это в будущем. А пока суд. И суд этот как раз и выражается в потере земли и в потере потомства. И все это вместе сразу и есть потеря Божьего благословения. Важно увидеть вот это движение в книге пророка Михея. Кстати говоря, оно поможет нам также видеть и движение мысли других пророков.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами переходим ко второй главе. Перед нами вторая проповедь пророка Михея. В ней он описывает конкретные грехи Израиля и Иудеи. Да, в первой главе уже упомянуты некоторые из них. И сказано, что суд пришел потому, что жители Самарии и Иерусалима впали в идолопоклонство и в конкретные грехи с ним связаны. Все это и привело к распутству, к половой распущенности. Все это потому, что люди разрушают мироустройство, данное самим Богом, нарушают Божию заповедь. И, среди прочего, это приводит к развалу в отношениях между мужем и женой, к развалу в браке, в семье. Божий дар проявляется наилучшим образом именно в том контексте, в котором Бог этот дар открыл. Иначе падение – конец. Ну вот смотрите, семья, как то, что дал Бог, и развал семьи, вне Божьего контекста, вне Божьего устройства. Ну а вот во второй главе мы увидим упоминание конкретных грехов. Пророк осуждает грехи Божьего народа. И по факту здесь говорится о грехах, которые люди совершают друг против друга. Сопоставьте это с первой главой, где говорится главным образом о грехах против Бога, грехах в отношениях с Богом. А вообще, когда у человека нет правильных отношений с Богом, он не может иметь правильных отношений и с другими людьми тоже. Ну и напротив, когда есть правильные отношения с Богом, тогда могут быть и будут также и правильные отношения с другими людьми и уважение к конкретным людям. Все самые приятные, все лучшие слова, все лучшие намерения в отношениях с другими людьми попросту рассыпаются, если они не будут в контексте правильных отношений с Богом. Это касается и личных отношений, это касается и семейных отношений, это касается отношений в церкви, это касается отношений в обществе. Мы сколько угодно можем говорить друг другу красивые вещи, но все это будет лишь словами, пока оно не будет сопровождаться, или точнее, пока оно не будет проистекать из подлинных, правильных отношений с Богом. Это относится, кстати, и к государственному устройству. Именно поэтому я неоднократно говорю о том, что в правительстве нам нужны честные, боящиеся Бога люди. Да, многие скажут первое слово «честные». Однако я все же сделаю и следующий шаг. Я скажу, что это должны быть люди, которые боятся Бога. Люди, у которых, иными словами, правильные отношения с Богом. Если такое будет, то будет и благословение. Ну а сегодня люди по большей части не хотят слышать Божие Слово. Им хочется, чтобы кто-то услаждал их слух, а заодно и их эстетическое чувство, которое, по сути, есть не что иное, как проявление плотской, ветхой, греховной природы. Понимаете, Божье Слово не будет приятно плотскому человеку. Однако Божье Слово, действующее в силе Святого Духа, способно преобразовать, буквально переродить плотского человека, привести его ко спасению. Вот почему я обо всем этом сейчас говорю. Начало второй главы будет неприятным. Начало второй главы будет жестким. Читая этот текст, вы можете сказать, это не соответствует моим эстетическим чувствам. Я надеюсь, однако, что вы так не скажете. Бог открывает свое слово не для того, чтобы услаждать ваши или мои эстетические чувства. Бог открывает свое слово для того, чтобы менять нас, чтобы менять нашу жизнь, чтобы менять наше сердце в силе Святого Духа. Итак, вторая глава книги пророка Михея далеко не будет приятной. Однако она открывает грех народа и государства, за который на этот народ пришел суд Божий. И вот это важно слышать и нам с вами сегодня, чтобы Божьи дети могли, наконец, встрепенуться, очнуться, проснуться. Нам тоже порой слишком удобно в церквях. Мы не замечаем того, что происходит вокруг. Порой мы даже не замечаем того, что происходит с нами самими, когда этот мир не просто приходит в церковь для того, чтобы узнать спасение, но приходит в церковь для того, чтобы эту церковь изменить, для того, чтобы привнести свои порядки. Но давайте же послушаем вторую главу, первый стих. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила». Это не просто про безнравственное поведение. Это говорит куда более конкретно. Эти люди ложатся в постель не для того, чтобы спать. Они ложатся и начинают задумывать злое. И, скорее всего, они как раз в тот момент уже и совершают зло. Знаете, жены часто жалуются, что их мужья приходят домой с работы и несут работу в дом, даже на супружеское ложе, потому что и там они тоже думают и говорят именно о работе, и ни о чем, кроме работы. Одна женщина даже жаловалась мне на то, что муж, находясь на супружеском ложе, стал увлеченно рассказывать жене про молодую секретаршу, которую только недавно приняли в эту компанию. Я не знаю, о чем думал этот человек, и, честно говоря, не хочу знать. Бывают люди, которые думают о бизнесе, о сделках, о прибыли. Они начинают на постели, на супружеском ложе думать и рассказывать о том, как разбогатеют, какая прибыль у них будет. Некоторые и думают, и говорят, находясь на супружеском ложе, о том, как они обманут других, о том, как они получат максимальную прибыль за счет другого. Мысли о работе этих людей не оставляют. И более того, это работа, в которой совершается зло. И знаете, мне совершенно неудивительно, что жены в такой ситуации думают о разводе. Здесь вот как раз и изображается такая картина. И мы понимаем, что Богу это глубоко противно. Кстати, конечно, речь здесь идет не только о супружеском ложе. Речь идет о любом ложе, или точнее, речь идет о человеке, который во всех ситуациях замышляет зло. Он ложится спать с мыслью о зле, которое сделает. Он просыпается с той же мыслью. Он вечером планирует. Он утром исполняет. Кстати, обратите, пожалуйста, на это внимание. Он вечером планирует, утром исполняет. И у него есть на это сила. Это в силе его рук, читаем мы здесь в первом стихе. Неверующий человек, грешный человек, сегодня имеет успех, по крайней мере, в мирской, светской жизни. И неблагочестивые могут достигать своих целей, даже если и цели у них сами по себе безбожны. Почему? Да потому что у этих людей есть деньги, у них есть сила, у них есть власть. И в современном мире, как кажется, деньги решают все или почти все. Сила сегодня в руках неблагочестивых. Вот подумайте, например, почему хорошие, качественные христианские передачи не выходят на крупных радиостанциях и телевизионных каналах? Дело в том, что людям, которые держат эти ресурсы в своих руках, христианство глубоко безразлично, а зачастую и глубоко враждебно. Может быть, передача о христианской культуре, может быть, передача о христианской музыке. Но вот проповеди Иисуса Христа, явные открытые проповеди, на этих каналах практически не бывает. И где же тут, друзья мои, хваленая свобода слова? Нет ее, потому что люди, в руках у которых деньги, не дают возможность христианам проповедовать Божье Слово. Напротив, они оказывают сопротивление. Они делают все, что от них зависит, чтобы такой проповеди не было. Да, друзья, это грустно слышать, но я говорю как есть. И вот как раз именно подобная ситуация и привела к падению Израиля. И пророк Михей, как мы уже сказали, представляет философию государственного устройства. И сам Бог эти принципы поддерживает. Если не верите, почитайте книги по истории цивилизаций. Когда сила и власть оказываются в руках группы неблагочестивых людей, Бог сам вмешивается в эту ситуацию. Потому что Бог всегда на стороне бедных. Ну а нечестивые люди замышляют злое. Автор книги «Притчей» говорит об этом так. Мы читаем «Притчи», 3 глава, 27 и 28 стихи. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его». Не говори другу своему «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. То есть, если в ваших силах сделать добро, то делайте. Потому что сила делать зло сегодня в руках нечестивых, и добро Божье они уж точно делать не будут. Но не заставишь неблагочестивых людей совершать благочестивые поступки. Почему? Не знаю. Однако так оно и есть. Иисус ведь не случайно сказал, что не собирают виноград или не собирают смоквы с колючек. Можно долго искать, можно долго пытаться, но с кактуса никогда не соберешь сочных плодов. Нам Господь дает и силу, и возможность, и поручение делать добро. Так делайте Божие добро. Потому что среди людей, кроме нас с вами в этом мире, его никто не сделает. Мы с вами подходим к очень тяжелому фрагменту книги пророка Михея, но и в этом фрагменте, и в этой второй главе есть надежда. Да, это книга суда, но это также книга Божьей надежды и Божьей милости. Об этом будем говорить в следующих программах, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.